Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян, и со мной Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Здрасте.
Ставьте лайки нашей трансляции непременно. Подписывайтесь на «Живой гвоздь». Осталось меньше 5000 человек, до миллиона, между прочим. Какое сегодня число? 24 декабря. Но еще целая неделя у вас есть, чтобы порадовать нас миллионом к Новому году. Меньше 5000 человек. Вообще ерунда, надо сказать, конечно. 995 тысяч нас с вами, что очень-очень-очень круто. И вас должно вдохновлять, и нас вдохновляет. Я так смело говорю от лица всех, но действительно это очень вдохновляет. Вот, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь», слушайте нас в приложении «Эхо». Читайте нас на сайте echofm.online, поддерживайте, если у вас есть такое желание. И такая возможность, QR-коды для живого гвоздя вы видите на экране перед вами, и всю информацию найдете под описанием к этой трансляции. Ну а как поддержать эхо, вы найдете информацию на сайте echofm.online. И там еще, кстати, в самом начале января будут очень интересные мероприятия проводить коллеги с эхо. Эту информацию вы тоже найдете. Ну что ж, у нас, как всегда, три рубрики. Первая – это психология событий. Психология событий, ну что ж, слушайте, Екатерина Дунцова, кандидатка в президенты, антивоенная абсолютно, молодая, амбициозная, никто вообще до недавнего времени… Ну, не никто, конечно, в городе Ржев, я думаю, что ее прекрасно знали, но мало кто знал о таком политике, журналистке. Собралась в президенты, и, естественно, ее не зарегистрировали, не зарегистрировали ее такими же словами, какими приветствовали когда-то Алексея Навального, с тем, что у вас прекрасная еще карьера впереди, не переживайте, и так далее, и так далее, и так далее. И я сейчас все в кучу скажу просто, а Леонид будет потом все это на части разбирать. Но вышла она с инициативы еще и от «Яблока», значит, пойти. Обратилась она к партии «Яблоко», на что Григорий Явлинский в эфире нашего «Живого гвоздя» сказал: «Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю». Он слово «не знаю» повторил, мне кажется, раз 20 примерно. А еще сказал, что он ее не знает, но что ж, можно было бы и узнать ради такого дела. Вот, Леонид, ну что ж это такое? Юную, амбициозную, мало кому известную Екатерину Дунцову испугался целый Владимир Путин?
Да, конечно. Конечно, испугался. И не зря испугался, есть чего. Но вы знаете, вообще это поразительно совершенно. Вот вы перечисляли там юная, амбициозная, но она не юная, она вполне зрелая дама все-таки.
Знаете,
ну, она
я
молодая.
Практически ее возраста, поэтому я причисляю ее к себе.
А, тогда юная, вот, тогда юная, да. Тогда юная. Ну, вообще, девушке 40 лет, трое детей, журналистка в Ржеве, была депутатом городского, по-моему, собрания, была членом этого самого земского съезда, покаталась в автозаке. Вот. То есть, как бы, нет, она вообще жизнь-то знает. Она жизнь знает. Вот. И вот удивительно вот что, смотрите, действительно, никому неизвестная женщина вдруг стала главным событием этой кампании. Главным.
И она то, что за прошлую неделю затмила Бориса Надеждина, который, значит, тоже каким-то образом там рядышком, значит,
двигается. Она затмила всех. Послушайте, и вчерашнее решение, о вчерашнем решении Эллы Александровны Панфиловой, ну, это не ее, понятное, решение, но она исполнила, говорили куда больше, чем о выдвижении других кандидатов. Ведь КПРФ выдвинула Харитонова, это самая гражданская инициатива выдвинула Надеждина, еще кто-то выдвинул еще кого-то. А, вот эти объединились, наконец, эти две партии, партия «Роста» и «Новые люди». Вот, выдвинули человека, которого фамилию я не запомнил, его вообще ни одна собака не знает. Вот. И всем наплевать. А вот про Дунцову все говорят, да, это главное событие кампании. Кроме того, конечно, совершенно замечательные слова Эллы Александровны Панфиловой, что вы, мол, молоды, у вас все впереди. Предварительно эти слова, перед этим эти слова, за несколько лет до этого, она сказала Алексею Анатольевичу Навальному. Вот интересно, она вообще сама понимает, что она сказала? Ну вот все же это помнят, что Навальному это сказал, же во всех роликах представлено, да? Ну, когда мы говорим «все», мы говорим о активной части общества, и, в общем, это, наверное, не большинство. Но все равно многие помнят, скажем так. Она что, у Екатерины тоже впереди тюрьма бесконечная, отравление и, может быть, смерть? Вот.
Ну, ей, наверное, сказали, ну, скажи там что-нибудь, что у нее еще все будет, еще пусть.
Она, да, нет, нет, этого ей не говорили.
Думаете, это ее инициатива?
Не надо недооценивать. Они вообще все, не надо недооценивать систему. Дается общее указание. Дальше ты сделай так, чтобы все было хорошо. Вот. И она уже много лет делает так, чтобы все было хорошо. И она вполне в этом своем образе, такой, ну, доброй женщины. Я думаю, что она сама верит в этот образ. Элла Александровна, я имею в виду. Да? Человек сживается с маской, она не снимается с лица. Вот. Но она вам, уверяю вас, что при таком человеческом контакте личном, она вам легко объяснит, почему она все это делает. Что без меня было бы еще хуже. Вы себе не представляете вообще, что было бы без меня. Какие, как мне сказал один из людей, который отвечал в том, что у нас называется парламентом, за иностранную политику. Когда я ему сказал, мы давно знакомы, я ему сказал, слушай, ну что ж ты делаешь-то вообще? Кошмар, что ты говоришь? Он говорит, ты себе не представляешь, какой кошмар, какую реакцию я останавливаю. Какие вообще отморозки дышат в затылок? Мы держим оборону. Вот это, и он верил в это, действительно. Хотя какая к черту оборона? Вот. Ну вот, обратите также внимание на реакцию Кати Дунцевой. Она могла бы выступить с резким политическим заявлением, заклеймить, набрать на этом лайков дикое количество и так далее. Могла, да? Она этого не сделала. Она этого
надо,
не сделала.
Надо сказать, это я можно прорекламирую, пожалуйста? Завтра в 9:30 утра по московскому времени Екатерина Дунцова у меня в утреннем эфире будет. Посмотрим.
А, вот это замечательно, да, это замечательно. Вот. Но она ведет себя очень осторожно. Очень осторожно. И, видите, вот она действительно похожа, что, я уж не знаю, получится у нее там, она кому-то пообещала сделать какое-то там политическое движение и так далее. Это я не знаю, получится или нет, это совершенно не очевидно. Вот. Потому что она стала популярна не потому, что она такая харизматичная. Пока она харизматичности, ну, по крайней мере, на паблике не проявляла. Есть разные люди, и, допустим, Егор Гайдар, светлая ему память, был фантастически харизматичным человеком, но для своих. Для своих, а не для публики. Вот. Возможно, Катя разовьется в Маргарет Тэтчер. Почему нет? Но пока это не ее харизма. Люди были не за нее. Это не то, что они вот-вот-вот-вот Дунцова, значит, вот все они хотят ее. Нет. Да? И даже не за политическую программу. Потому что...
Ее не было против...
фактически. Во-первых, ее не было. Во-вторых, против войны выступали и Явлинский, и Надеждин. И
с
даже
формулировками, да.
И, может быть, даже более резко, чем она в каких-то вещах. Может быть, даже более резко, чем она. То есть запрос был на правду. Запрос был на то, что она настоящая. Вот про всех люди уверены, я не хочу утверждать, что это так, но люди уверены, что все остальные договорняк с Кремлем, а вот она настоящая. И, кстати говоря, решение Эллы Александровны подтверждает, да, что она что она
настоящая.
Она
не ставленник Кремля, конечно.
Нет, нет, она не ставленник Кремля. Вот, значит, привлекло именно то, что она настоящая. И я не помню, мы с вами немножко говорили про это в прошлый раз. Понимаете, вот что мы потеряли сейчас, когда Катю выкинули? Ну, понятно, что Верховный суд ее не восстановит. Я, знаете, есть выражение у американцев, я готов съесть шляпу. Если,
а значит, яблоко, если... очевидно, от себя не выдвинет.
Ну, конечно. Конечно. Вот. Конечно, не восстановит. Но что мы потеряли на самом деле? Ее бы точно не допустили в список кандидатов. Ну, вот, совершенно точно. Да? В списке кандидатов, в том, в бюллетене, вот фамилия в бюллетене, кто бы там ни был, это будут люди, с которыми Кремль договорился, за какие флажки не заходить, и которых Кремль держит абсолютно железно. И они все должны знать, что если они делают шаг в сторону, это будет камера 101. Это будет что-нибудь для них ужасное. Для них. Да? Вот. Ну, конечно, Кремль всех покупает, это понятно. Да? Правда, кидает потом очень сильно. Покупает же не обязательно деньгами, какими-то блистательными перспективами. И посмотрите, как много людей, которые измазались в дерьме, работая у них на подхвате, как многие из них ничего не получили. Ну вот Ксения Анатольевна Собчак, выдающийся политический деятель нашего времени. А что она получила за тот мерзкий спектакль, который она исполняла 6 почти лет назад? Да ничего. Практически, да?
Ну, может, ничего. Деньги, но я просто про это ничего не знаю.
Слушайте, там ходили слухи, я ж не знаю, никто из нас со свечкой не стоял, что ей дадут то ли Первый канал, то ли
да,
еще
да,
что-то.
Да, 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 но это все да-да. Разговоры были.
Но, вы знаете, единственное, я помню скандал уже после выборов, когда она с Людмилой Борисовной, они хотели, чуть было не купили какую-то крабовую компанию, там да. Безумные деньги, да, вот, но почему-то это не получилось, а больше она вроде ничего не получила, да. Я думаю, что те, кого они вот обещают, они их кидают в основном, на самом деле, да, вот, но в любом случае это люди, будут люди, которых они держат просто смертельно, второго Грудинина они не допустят, да, поэтому Катю либо не допустили бы, скорее всего, либо сломали бы и купили. Я прошу ее на меня не обижаться, я же ее не знаю, она склонна подкупаться или нет. Ну, наверное, нет, судя по всему. Наверное, нет, да? Но они попытались ее подкупить, они попытались ее сломать, они попытались ее запугать чем-нибудь. Знаете, это надо быть Александром Александровичем Солженицыным, что когда ему сказали, что если ты не уймешься, мы убьем детей, был такой момент у него, а он сказал, убивайте. Убивайте. Понимаете, вот у человека настолько было вот ощущение собственной миссии, что он был на все начхать, в том числе на своих детей. Вот. Но это все-таки редкость. Это редко бывает, да? Это редко бывает. Вот. Поэтому ее бы, значит, чем мы потеряли? Ее бы, скорее всего, не допустили все равно. Но мы потеряли очень важную вещь. Мы потеряли возможность для сотен тысяч, а может быть, миллионов людей поддержать ее. Поддержать ее. А понимаете, поддержка – это значит стать избирателем, почувствовать себя гражданином. Это очень важно. Вот уже много лет мы живем в жуткой, совершенно душной атмосфере, где человек не может проявить своих гражданских чувств. Потому что если он их проявляет, то его сажают в тюрьму. Это ну, давно уже
но
так.
Это ужасно, но это же еще атрофируется, это чувство. Ты через
Конечно.
Какое-то время даже перестаешь думать об этом, что у тебя есть какой-то выбор, что у тебя есть какое-то право. Да.
А Катя Тунцова давала возможность себя почувствовать снова людьми. Вот что важно. Не выборы, да забудьте вы про эти выборы. Путин будет президентом, и всем понятно же это, да? Вот. И я уверен, что среди сторонников Кати Дунцевой, ну, конечно, там уже много, там уже тысяч по 200 заявилось. Ну, конечно, есть 2-3 не очень умных человека, которые думали, что она может победить. Вот. Но основные, конечно, понимали, что она не победит, да? То есть вот она давала людям возможность себя почувствовать людьми, да? И вот это мы потеряли. И, кстати говоря, ее обращение к Явлинскому, к Яблоку. Извините, я их до сих пор путаю, хотя у них там другой председатель давно. Это, конечно, тоже такая драматическая история. Я видел, как Григорий Алексеевич в эфире у Венедиктова и Бунтмана тысячу раз произнес «не знаю». Да. Вот. Ходят слухи, что она с ним встречалась уже до этой программы. Да. Вот, ходят слухи, я не знаю, правда или нет. Но для политика, включенного вот во все эти дела, значит, не знаю, что это за ответ. А почему ты не знаешь? Ты не знаешь, если ты не хотел знать. Только поэтому. Других вариантов нет. И вот смотрите, она его просит. Помоги. Помоги, да? И, а он говорит, или там кто-то за него сейчас сказал, кто-то из заместителей их председателя Коля Рыбакова, сказал, что сказал очевидную вещь, между прочим, что все условно-либеральные кандидаты – это клоуны, которые должны будут получить меньше 1% и доказать величие Путина. Это правда. Это правда, конечно. Но тебя ж не об этом просят. Тебя ж не об этом просят. Ты ж понимаешь, что она не будет зарегистрирована. Ты ж понимаешь. И набрать эти подписи без помощи, мягко говоря, Кремля вообще невозможно. Вообще невозможно, понимаете? Только если они ассистируют в этом деле. Так что нет, тебя не об этом просят. Тебя просят о возможности собрать подписи в 40 регионах. Об этом
знаете,
тебя
я помню
просят.
Даже, я помню даже, когда Навального регистрировали на выборы мэра. Они же тоже давали, ну, то есть, давали свое согласие фактически на то, чтобы...
Ну-ка, еще бы, конечно, конечно. Но выборы Навального, участие Навального в выборах мэра, скольким людям дало ощущение, ну, какой-то истины, да? Слушайте, моей маме тогда было уже очень много лет, она еле ходила, она ходила с этой штучкой, знаете, на четырех ногах такая вот есть, да-да-да. Ходуночек такой, да?
Палка и, такая.
Да-да-да. И Алексей Анатольевич проводил, он же митинги проводил, встречи с избирателями по всей Москве. Да? И он проводил где-то рядом с ней, там, 500 метров от ее дома. Вот. Я ее предлагал отвезти, она говорит, нет, я сама пойду. И она пошла, дошла. И дальше мне звонит и говорит, слушай, какой хороший мальчик, вот я точно буду за него там. И так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Он дал вот это ощущение какой-то жизни людям. То же самое давала сейчас Катя. И Явлинский мог помочь ей дать это ощущение. Понимаете? И он не дал. Конечно, он не хуже меня понимает, какие удары были бы по его партии, по его структуре. И финансовые, и еще какие-то, и так далее. Но...
Как уже можно держаться за эту структуру, которой ты фактически ничего не можешь, Леонид?
Ну, так, господи, о Боге надо думать.
Да, у них Митрохин, вообще. Митрохин же в Яблоко еще, насколько
да,
я
помню. Да.
Да, он все время борется там за свои там, дворы, за какие-то стройки. Я не говорю, что это не важно, безусловно. Но просто это сейчас как капля в море, извините меня. И сколько уже можно держаться за эту партию и прикрываться этой партией, когда ты не способен, даже видя очевидные какие-то вещи, не способен пойти навстречу?
К сожалению. К сожалению. И вы знаете, ну, слушайте, как сказал Иешуа на кресте, самый страшный порок – трусость. Самый страшный порог – трусость. И вы знаете, вот в этом смысле Явлинский меня очень разочаровал. Он умный человек. Он, в общем, ну как же так? Нельзя же так себя вести. Это очень печально. И, конечно, меня разочаровывают... Ну, хотя, видимо, они так отобраны. эти куда более молодые ребята, которые там занимают посты председателя, заместителя председателя этой партии. Ну что ж они-то вот так себя ведут? Ну они-то что? Ну хорошо, Григорий Алексеевич там уже человек в возрасте, связанный разными обязательствами там и так далее. Бог ему судья. Но вы-то, ребята, у вас-то действительно жизнь еще впереди. Ну как же так? Чего ж вы уклоняетесь от, понимаете, уклоняетесь от возможности совершить поступок? Вот Рыбаков, председатель партии, его замы, 6 человек, они могут сейчас совершить поступок реальный, да? И они его не совершают. Ребят, жалеть же будете потом. Мы больше всего жалеем о тех поступках, которые мы не совершили. Это вот просто, на самом деле, вот казалось бы, выборы вообще ничего не значат, казалось бы, это все какая-то недостойная игра и так далее. Но здесь такие драмы разворачиваются.
Ну, послушайте, Екатерина совершила поступок. Она совершила поступок.
Да, она, да. Так я ж не про нее. Она,
и тем более на фоне очень... Я понимаю прекрасно, что мы не вправе требовать от людей, чтобы они совершали поступки. Вообще людей, которые совершают поступки, не так уж и много. Но когда ты политик уже, я боюсь просто сказать, сколько лет ты политик.
Столько
я
не
с
живут.
Рождения помню, я с рождения, серьезно, я с рождения помню Явлинского. Мне кажется, он был всегда. Вот ты столько лет политик. Ну, черт побери. Ну, как же так?
Это человеческие драмы. Вы знаете, вот я же много лет читал курс политической психологии, и сейчас читаю в Свободном университете уже, сколько отовсюду и всех остальных мест. Либо выгнали, либо пришлось уйти, чтобы не подводить людей.
Свободный университет, он же тоже, по-моему, какой-то экстремистский.
Он нежелательная организация.
Да,
он нежелательная организация. Вот. Так вот, я когда-то придумал определение политической психологии. Их очень много, как всех определений. Я вообще определения очень не люблю. Вот эти все наукообразные дефиниции. Меня от них скулы сводят. Тоска такая какая-то, да? Вот. Я даже в диссертацию умудрился не давать таких наукообразных определений. Вот. А, значит, я придумал определение, что такое политическая психология. Это наука о человеческих страстях.
Ну, вот,
понимаете, вот, вот даже здесь, когда... Никаких выборов нету, никаких абсолютно, всем понятно, да, всем понятен итог этой игры, вот, и какие страсти разворачиваются, да, как мы видим, и отчаянность такую, да, вот, смелость, отчаянность, какую мы видим трусость и соглашательство, и вот какую-то жалкую игру этих там всяких Харитонов, Слуцкий, вот этот парень, который теперь объединенный от партии Роста и всего, кстати, партия Роста, как их объединили опять сейчас, партию Роста и новых людей, потому что это не партия, потому что это жульничество сплошное, да, это фантики, в которых нет конфетки, и поэтому с ними можно их объединять, вообще делать с ними что хочешь, да, вот, и это же тоже, понимаете, это же тоже страсти, ну, слушайте, ну, там, Слуцкий, он, я немножко его знаю, он умный человек, у него IQ высокий, у него высокий интеллект, поверьте.
Слуцкого?
Да, 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 высокий человек, высокий. Высокий. Он, да, зайчутка, там все такое, но он умный. Он умный. Вот. Он же не может не понимать, какую жалкую роль он играет. Какую жалкую роль, да? Вот. Значит,
но они же соглашаются по какой-то причине. Но они же соглашаются
да,
по какой-то
да,
причине.
Да, да.
Деньги, там какая-то власть минимальная.
Деньги, власть. Харитонов, ну послушайте, ну точно о Боге надо думать. И он будет стоять, вот какая будет его роль на этих выборах? Он будет стоять на этих шоу, да, и говорить, что Путин великий. Вот он его, этот самый оппонент, да, претендент на пост президента. Он же больше ничего говорить не будет. Первое его интервью после утверждения его кандидатом от КПРФ, он же вот ровно это и сказал. То есть это ужасно смешное, жалкое зрелище. Вот. Так что это какие-то удивительные человеческие страсти. Я так еще одну хочу сказать вещь про и про Катю, и не про Катю, про остальных тоже. Вот, значит, знаете, ну вот представьте себе, что Явлинский бы повел себя иначе, и она бы стала собирать подписи. И вот в Кремле бы решали, разрешать ей баллотироваться или нет. И вот этот тест на ведьму, на самом деле. Мне в Эдинбурге рассказывали как-то. У них был такой тест, там одно время была такая охота на ведьм, ну, в прямом смысле они ведьм ловили, да. И был способ проверить. А женщина говорит, что она не ведьма. Ну, надо проверить, ведьма она или не ведьма.
И как?
И там проверяли, знаете как? Ее привязывали к стулу и кидали в воду. Если она так, я теперь не слышу Иру. Я Иру не слышу.
А вот сейчас вы меня слышите?
Сейчас слышу.
Слышу. Ура! Извините, пожалуйста, ура. У нас произошло какое-то вторжение. Значит, да. Человека, попали... который не должен был присутствовать в этом эфире, но кому мы были, безусловно, рады, совершенно случайно. Да.
Мы да. попали под дружественный огонь.
Абсолютно. А потом просто все исчезло. Извините, пожалуйста. Да,
ну извините, ребят. Вот. Да, так вот, тест на ведьму. Значит, как проверить, ведьма или не ведьма? Значит, привязывали к стулу, бросали в воду. Если выпуталась, значит, ведьма. И ее дальше уже казнили как ведьму. А если утонула, значит, не ведьма. Значит, честная женщина. Знаете, вот такой был тест на ведьму в Эдинбурге.
Ее хоронили как честную женщину.
Ее хоронили как честную женщину. Конечно, конечно. Но она же не ведьма. Вот. Вот, понимаете, с кандидатом, и это было бы с Катей тоже, то же самое. Если бы она, если бы они ее допустили до сбора подписей, и она бы их собрала, то они бы решали. И вот они бы ее привязали к стулу. И они бы смотрели. Сломалась, подчинилась. Ну, может быть, и зарегистрируем. Не сломалось? Регистрировать не будем. Вот. Это касается всех кандидатов на самом деле. Других там, к сожалению, не будет. Вот. Но Катя, надо сказать, Катя уже довольно много сделала. 200 тысяч человек, которым она дала возможность почувствовать себя гражданами в условиях такой духоты, безнадежности, в которой люди живут, это очень много. Это очень много. Вот ей за это спасибо. Будет завтра у вас в эфире, передайте благодарность.
Передам, непременно передам. Вот. И, честно говоря, я могу сказать, что, наверное, со стороны может показаться странно, что она у нас так часто теперь в эфирах, но я считаю, что можно давать ей слово хоть каждый день, если сейчас в этом, а я вижу необходимость непременно.
Знаете, она стала символом. Она стала символом такой правды там, еще чего-то. Вот. Возникает вопрос, а ты достойна быть этим символом или нет? А это на самом деле неизвестно. Понимаете, вот люди попадают на какую-то позицию, вот не обязательно благодаря своим там достоинствам или чему-то, а вот так случилось. И дальше вопрос, насколько ты стараешься выполнить ту миссию, которая тебе выпала. Вот мне кажется, что она очень старалась. Вот. И в этом смысле я искренне желаю успехов на будущее. Вот. Дай ей Бог. Она много сделала.
Не так, как Элла Панфилова вы желаете.
Нет, не так. Не так. Нет. Вот. Совсем не так.
Давайте ко второй рубрике переходить. «Борьба со злом» у нас про уголовников будем говорить немножко. Про Бориса Акунина, которого признали, кем только уже не признали, в общем. И вас, кстати, тоже, на вас завели уголовное дело. Вообще, как это так, Леонид?
Нет, ну,
что же, я теперь понимаете... с уголовником веду эфир?
Да. Но пока не с экстремистом. Вот, я думаю, что все впереди. У меня каждый год отмечается каким-то достижением. 22-й год – иностранный агент, 23-й год – уголовник. Причем, вы знаете, я горжусь, у меня обвинения фейки про армию, да, ну, как у многих. Но у многих просто фейки про армию, а у меня про армию и руководство страны. То есть я как-то обидел еще и руководство страны. Ну, на самом деле, как бы понятно, что это значит, что, в общем, говоришь правду, это значит, что эта правда им колет глаза, и это значит, что надо продолжать. Это очевидная вещь. Ну, понимаете, мне как бы про себя грех жаловаться, потому что, ну что, если уж Акунина объявляют, Акунина и Быкова там экстремистом и прочее, вот, то, ну, я-то что. Вот. Но на самом деле вот то, что объявляют вот таких людей таких знаменитых, да, знаменитых, но особенно, конечно, Акунин, потому что, ну, Быков, конечно, тоже очень знаменитый человек, но Быков скорее в таких элитах все-таки, да, а Акунин, ну, это же, слушайте, в каждом доме, где есть книжка одна, это будет книжка Акунина, да, вот если в доме одна книжка, это Акунин. Вот. Если две, тогда может быть Акунина и еще кто-то. Если три, то две Акунина. Ну, это же просто совершенно вот по популярности совершенно фантастическая вещь. Мне кажется, в России нет человека, который не знает, кто такой Ираст Петрович Фондорин. Вот, ну, нет такого человека.
Вы слишком хорошо, во-первых, думаете о людях, что, конечно, вас красит, честно говоря. Вот. Но я думаю, что таких немало. Но если про Фондорина слышали меньше, про Акунина, думаю, что слышали явно практически все.
Я-то думаю, что наоборот, про Фондорина слышали больше, чем про Акунина. Вот. Но как про Д'Артаньяна больше, чем про Дюма. Д'Артаньян – это понятно, а Дюма – это неизвестно кто, для кого-то. Конечно. Вот.
Вы слишком хорошо думаете о людях, да?
Ну ладно, ну ладно. Вот. Ну, хотя, может, не слишком хорошо, но мне рассказывали коллеги, которые преподают, что студенты хорошего университета не могут ответить на вопрос, кто написал Гамлета. Вот. Ну, вот. Имя Гамлета они знают, а кто написал, не знают. Вот. Ну, ладно, что делать. Так вот,
может, они сомневаются в существовании этого человека, который писал Гамлета. Это
может
уже
быть.
Другой.
Да, но это слишком тонко для цирка.
Да, это слишком.
Значит, вы знаете, я думаю, что вот они вот почему тут один вопрос, почему они наезжают на таких элитарных людей, на таких знаменитых, как вот Акунин и Быков. Ну, а до этого там иностранным агентом стал Макаревич, Галкин, там, ну и так далее, да? Вот. То есть они как бы ставят штамп враг. На самом деле же не важно, кем тебя объявили. Иностранным агентом, террористом, экстремистом, уголовником. Это тебе ставят клеймо. Вот палач выжигает на тебе это клеймо, где написано, что ты враг народа. Вот, собственно говоря, да? Вот. Значит, мне кажется, что они сейчас... Ну, они пошли во все тяжкие, конечно, и они демонстрируют людям, что как бы так, вот есть народ, вы, ребята, да, вот простые люди, есть мы, правители, а есть элита, которая враги. И уже вся элита враги. Уже вся элита враги, понимаете? И эти самые там Собчак с этими, кто там у них там плясал на этой вечеринке знаменитой, да? И Быков, который, кроме всего прочего, великолепный поэт, чего мало кто знает на самом деле. Там, ну и так далее, да? Вот. Все враги, все, все. Мы с вами против этой самой элиты. Эта идея, она вообще очень для любой диктатуры очень привлекательна. Значит, вот и государь обращается через голову бояр к народу за поддержкой, а бояре все враги. Это вот всегда так. И Иван Грозный так себя вел, и многие. И там Сталин очень это любил, эту идею. Недаром в его фильме, ну, в фильме, который он, при нем был выпущен, Александр Невский, Эйзенштейновском, там князь с кем общается-то, да? Там положительные герои – это совсем простые люди. А отрицательные герои, ну, кроме, конечно, тевтонских псов, рыцарей, это какие-то приближенные царя, на самом деле, да, вот, это вот, ну, как буквально, как наши патриоты периодически начинают говорить, что вот, финансово-экономический блок правительства, это враги там и так далее, да, мужик, а кто поставил финансово-экономический блок правительства? Не тот ли президент, на которого ты молишься тут публично, да, вот, ну, в общем... Это понятные вещи. Но у меня есть еще один, конечно, странный момент в их действиях. Вот. Это вот что. Это вот что. Это то, что они зарубежных людей, тех, кто уже в изгнании, вот они их маркируют таким способом. Собственно говоря, до Акунина им не достать. Акунин живет у себя где-то там, по-моему, во Франции. Ну и в гробу он их видал их.
Ну, не важно. В Лондоне, по-моему, но как бы не важно. Где хочет во Франции, хочет в Англии,
ну,
где хочет. Вот. Не важно, не доберутся.
Да. Не доберутся. До Быкова не доберутся. До Макаревича с Галкиным тоже не доберутся. И даже до меня грешного не доберутся. Понимаете, вот ну что, казалось бы, зачем ты это делаешь? Ну, одно объяснение, что у них заканчиваются люди как бы внутри страны. Ну вот, уже вроде как некого объявлять. Ну и поэтому приходится, да. У меня, кстати, для них предложение. Помните, когда-то есть такой человек, он академик Александр Агеев. Он еще в 16-м, если не ошибаюсь, году предложил наделить правом голоса людей, умерших во время, ну, погибших во время Великой Отечественной войны. Эти 27 миллионов. Нет, вот вы смеетесь, а он академик. Он это всерьез предложил. Значит, не очень было понятно, как они могут голосовать.
Это можно осуществить, да.
Ну, может, да, прийти он придумал. Это вам непонятно. А он академик, он знает. Академик, он знает. Значит, их голоса надо отдать их потомкам. Причем, опять же, поскольку он академик, то он умный, потомки-то разные бывают, поэтому их надо отдать участникам движения «Бессмертный полк». Ну, это он предложил. Вы себе представляете, как много решилось бы проблем? Проблема явки. Потому что 27 миллионов – это больше четверти электората всего. Да? Вот. И все бы
мечтать
голосовали
о
правильно.
Таком они не могли, конечно.
Слушайте, и такой эксперимент проводился в 2018 году. В 2018 году был открыт временный участок по выборам президента Российской Федерации на Волковом кладбище в Петербурге. Вот был временный участок, было несколько временных участков открытых, журналисты пытались найти, но не нашли. И вот один был на Волковом кладбище. Так вот, Ир, вы не поверите, все покойники проголосовали за Путина. То есть там результат кандидата номер 5, а и был Владимир Владимирович Путин, был лучше, чем по любому другому участку. Вот, так вот, я предлагаю властям Российской Федерации разрешить включать в список иностранных агентов, экстремистов, террористов и так далее, людей умерших, которые при жизни сотрудничали с нежелательными организациями, в связи со смертью остались безнаказанными. Вот. Мне кажется, это было бы совершенно правильно. Ну, это был просто следующий шаг. Потому что когда они объявляют в розыск уже Джозефа Байдена, по-моему, еще кого-то, значит, за враждебные действия, или назначают меня, допустим, открывают уголовное дело против меня, то, собственно говоря, почему бы и не давать умерших. Вот. Надеюсь, что они прислушаются к этому моему предложению. Вот. Но я буду стараться и дальше, это я вам обещаю.
Вы знаете, тут просят нас в чате, понятно, что ну, то есть не экстремист, да, но просят пару слов сказать про Андрея Кураева, которого признали иностранным агентом. Но, вы знаете, я только, мне кажется, абсолютно, конечно, гениально Андрей Кураев ответил на... Вы видели, Леонид, что он ответил?
Он же прекрасно, что Евангелие.
Знаете,
что
процитирую, да, вдруг кто-то из наших зрителей это не видел, но что самая главная причина все же не указана. Я действительно нахожусь под влиянием иностранной книги, она называется «Евангелие». Да,
да, ну, надо сказать, что это правильно, это, ну, честно говоря, это уже многие говорили, примерно такое же, да, вот, и что находится под влиянием иностранцев, в частности, Иисуса Христа, там, ну, и
ну,
так далее.
Ну, тут, простите вот. Меня, диакон, да, Андрей Кураев.
Да, диакон. Нет, он молодец, конечно, все правильно. Ну, это то же самое, понимаете? Ну, во-первых, кстати, раз уж упомянули отца Андрея, то давайте все-таки поздравим людей с Рождеством, тех, кто празднует именно это Рождество. И это, между прочим, с точки зрения борьбы со злом, понимаете, вот это же, конечно, вся вот история Христа, она... Вне зависимости от того, верите вы, не верите, или там, верите вы в Христа, или там, в Магомета, это не имеет на самом деле значения. Вот история Христа, описанная вот в четырех Евангелиях, она – это история борьбы со злом, причем борьбы одного человека. Вот один человек вышел и стал бороться со злом, как он его видел. Вот. И, между прочим, сам он погиб, но исторически он победил в конечном счете. Ведь вся цивилизация, вот, европейская цивилизация, стоит на христианстве на самом деле. Да? Она стоит на христианстве. Но это мы, кстати, еще в третьей части.
Поговорим
если
обязательно.
Если у нас будет третья часть. Вот. Ну вот, вот так. Ну, конечно, зарубежных есть смысл зарубежных привлекать. Какой? Ну, во-первых, чтобы вы понимали, что про них помнят.
Слушайте,
что
ну, про
чего...
них помнят, вам, Леонид, целую программу посвящают.
Ну, знаете, о вас пытались отравить.
Да, и Владимир Соловьев сказал, что я просто алкоголичка.
Ну да, да, но алкоголичка это ладно, это он сказал, а вот то, что вас пытались отравить, это всерьез. Вот. Ну да, про меня была программа, есть такой пропагандист шестого разряда, там, не в смысле высшего, а в смысле низшего, Сергей Мардан, которого, опять же, я немножко знаю. Плюс ко всему, он дикий трус. Вот. И у него сейчас своя программа на канале «Соловьев Лайф». Вот, он ее действительно практически полностью посвятил мне. И там было очень интересно. Мне ее переслали. Они, конечно, полные негодяи. Вот он, ну, рассказывает, значит, какая я сволочь, там, то все, почему так поздно.
Вы знаете, я пошла на него смотреть, извините, в Угороде. Я первый раз вообще, мне кажется, вижу этого человека.
Ну, вот он такой, шестиразрядный. Он, но очень хочется пробиться.
Просто нет, очень хочется. Российский, гордо написано, российский телеведущий. МГУ закончил, на секундочку.
МГУ закончил, да? Какая только сволочь МГУ не заканчивала.
Да, вот. Тут опять писали, что Кадыров тоже академик. Это, к слову, академик.
Ну, Кадыров-то. Ну, Кадыров-то, понятно, академик. Вот. Так вот, Сергей Мардан, рассказывая, сожалея о том, что меня выпустили из страны, там, надо на рудниках и так далее.
Он, они вам родственников придумывают, Леонид.
Да, он читал. Нет, все, родственников, ладно, смотрите, там две вещи. Первое. Он говорит, смотрите, какой он негодяй. Вот что он сказал на форуме «Свободной России». И цитирует. Это вообще охренеть можно. Потому что я не просто этого не говорил. Я вообще про это не говорил. То есть это полностью выдумано. Не имеет никакого отношения к моим словам, к моему выступлению. Вот он несколько раз процитировал это дело. А знаете, что он процитировал? Оказывается, надо ограничить репродуктивные функции русских. Ну, он читает цитату мою, якобы, да? Меня-то нету в студии, я ж не могу сказать, ты вообще с дуба упал. Ты чего несешь-то, кретин? Вот, я ж не могу ему этого сказать. Более того, он же, наверное, негодяй, понимает, что я в моем нынешнем статусе и в суд-то на него не могу подать. Ну, я еще посоветую с юристом, может, это подадим. Но, вот, представляете, вот он говорит, что вот этот человек, я в данном случае, он призывал ограничить репродуктивные функции русских. Вот. То, что это вранье от начала до конца, это не имеет значения. Он же это сказал. Он же это сказал. Его программу посмотрело 20 тысяч человек. Я посмотрел просмотры. 20 тысяч человек это услышали. Ну, а родственники они придумали давно. Это давняя идея, что у меня был дед Арон, или Арон, который был дезертиром. Его расстреляли как дезертира в 42-м году. Вот. Ну, ладно, что у меня оба деда пережили спокойно войну, оба воевали, но войну пережили, слава богу. Вот. Но, понимаете, в семье ни у одного деда, ни у другого не было человека по фамилии Аарон, по имени Аарон или Арон. Ну, не было такого. Это распространенное еврейское имя, но такого не было. Вот. И они же еще и лодыри, понимаете? Ну, как же может так работать? Ну, ты хоть, ну, посмотри, написано там отец Яков Борисович, мать Александра Львовна. Ну, это же написано в Википедии, елки-палки. Ну, так не может быть дед Аарон. Не может быть дед Арон, если папа Борисович, а мама Львовна, да? Вот не может. И им все пофигу. И вот эта история про деда, это лет 10 назад запустили. И она периодически вот так вот просыпается, да? Ну и вот этот негодяй, он вот это все сказал. Ну да ладно, хрен бы с ним, с дураком. Вот. Мы же про борьбу со злом, и все с этим я... Не могу не вспомнить, что ни Алексей Навальный, ни Горюнов так и не нашлись. Ни тот, ни тот. Вот. И я не знаю, понимаете, я на самом деле не знаю, либо их уже нет на свете, обоих, что возможно. Либо кто-то там хитрый в Кремле решил проверить, а сколько будет помнить. Ну вот 3 дня не появлялся, народ шумел. 10 дней не появлялся, народ шумел. 15 дней не появлялся. Вот, а спадет когда-нибудь волна? Надоест? Забудут или нет? Это хорошая версия. Плохая эта версия, что их живых нет. Обоих. Вот. Ну, извините, что я это говорю, но реальность она вот такова. В таком мире мы, к сожалению, живем благодаря всем этим негодяям.
Леонид, ну наивно же думать, что... Ну, с их стороны наивно думать, что мы забудем и не будем говорить об этом каждый день.
Ир, я не знаю, наивно или нет. Мне кажется, что про... Горину вообще мало говорят. Мне кажется, про Навального стали говорить меньше. Мне так кажется. Я не знаю, дай бог, чтобы я ошибался. Вот. Но, в общем, может быть, они ставят такой эксперимент над всеми нами. Может быть. Это очень хорошая версия. Тогда они оба живы, и в какой-то момент появятся, и они скажут, а что, волновались? Ну, этап, ну, что ж делать? Вот так вот, нормально. А ты не воруй, а ты не совершай преступления, и тогда с тобой такого не будет. Вот. Вот так.
У нас 5 минут остается до конца программы. Да, ну, на третью часть. Давайте в двух словах вообще объясним, что мы, значит, хотели успеть еще в этой программе. Но тут давайте от Рождества оттолкнемся все равно, раз уж мы начали как-то об этом говорить. Немножко про, по ту сторону событий. Собственно, по ту сторону событий об Италии я сейчас скажу буквально 2 слова. Но на самом деле это касается не только Италии. Тут Леонид поподробнее, я думаю, что уже развернет. Значит, ультраправое правительство... вот этой вот Джорджи Мелани, которая премьер-министр Италии, намеревается положить конец практике итальянских школ, которые отказываются от рождественской символики и традиционных праздничных постановок, чтобы отразить религиозное многообразие. Они сказали, что это абсолютное, ну, то есть многие школы в Италии, они отказываются, потому что они мультикультурализм и так далее, и так далее. И, собственно, правительство говорит, что это атака на национальные ценности. И с чего вдруг все, ну, не все, хорошо, но вот так вот начинают многие страны говорить про свои национальные ценности.
Ну, это же естественно. Это естественно, и это, простите, самозащита. Я видел выступление то ли премьера Австралии, я не помню, кто эта дама. Вот, ну, кто-то из правительства Австралии,
премьер,
точно.
Да.
Премьер,
ну,
да? Премьер, да. Она сказала, что те люди, которые живут в Австралии, исповедуют ислам и хотят жить по законам шариата, они должны покинуть Австралию. И дальше она сказала замечательную фразу. Она сказала, это приезжие должны адаптироваться к Австралии, а не Австралия к приезжим. И, в общем-то, не поспоришь. Да? А во Франции резко ужесточили законы о миграции. Резко ужесточили. Сейчас, да? И мне кажется, что это общая тенденция, которая идет везде в Европе. По крайней мере, ну, в европейской цивилизации, да, в странах Запада. Ну, политического и культурного Запада. Это общая тенденция, которая на самом деле вызвана действиями радикалов из числа приезжих людей. Радикалов. Я думаю, что их меньшинство. Я думаю, что большинство приезжих, и в том числе приезжих мусульман, выполняют законы, работают, платят налоги. В общем, ну, не знаю, ведут себя совершенно нормально, да? Вот. И относятся к ним в основном нормально. Но есть некое радикальное меньшинство, которое раскачало ситуацию и которое, по-моему, допрыгалось. По-моему,
но это
допрыгалось.
Же отход от вот этих же, от вот этих самых демократических ценностей, которые
Почему?
Проповедуют.
Послушайте, демократическая ценность. Вот смотрите, вы живете в своем доме, и вы пустили из милости, из каких-то таких высоких соображений, вы приняли в себе голодного человека, спасающегося человека, вы приняли к себе, да? Вы выделили ему место, вы его кормите, ну, чтобы он пережил это тяжелейшее время для него. Это не значит, что он может у вас переставлять мебель. Он не хозяин. Он все равно не хозяин. Это ваше благородство, а он не хозяин. Нет. А вот если он вдруг вам начинает заявлять, знаешь что, ты неправильно живешь, и график жизни у тебя неправильный, и встаешь ты поздно, и ложишься ты не вовремя, и ешь ты не то, и кровать у тебя не там стоит, и так далее, да? То, в общем-то, вы ему, наверное, скажете, знаешь, друг, я тебе помогла, хорошо, что я тебе помогла, давай вот дальше, дальше живи сам, как хочешь. Вот, вот тебе Бог, вот тебе порог, да? Это совершенно естественно будет с вашей стороны. А ты не наглей, вообще-то говоря, да? Вот. И мне кажется, что они, часть, по крайней мере, людей, которым дали убежище, они маленько обнаглели. И когда говорят какие-то, я понимаю, что это меньшинство, но когда они говорят, что они везде установят шариат, ребята, а не поехать ли вам назад? Не приехать ли вам к себе? Собственно говоря, это совершенно естественная вещь. И мне кажется, что это правильная и нормальная самозащита. И я не понимаю, почему надо отказываться от празднования, от рождественских праздников в стране, в основе которой христианство. В основе христианства. Ну, Италия, Испания, Франция. Да вы что, ребята? Вот. И вы будете отказываться? Когда в какое-то время в Англии стали говорить вместо «Merry Christmas», «Merry Holidays», да какого черта вообще, да? Ты не веришь в Христа? Ну, хорошо, не верю в Христа. Я, кстати, тоже не верю. Ну, в смысле, вот в эту, религиозно, да? Вот. Ну, и не верь себе. Но эту страну построили люди, которые верили в Христа, которые отмечали именно Рождество, отмечали и говорили «Merry Christmas». Почему они не должны этого говорить сейчас? Потому что есть люди, которые не отмечают этот праздник. Ну и ради бога, никто же не заставляет отвечать насильно. Это совершенно разные вещи. Но я в связи с этим боюсь очень вот чего. Я боюсь того, что разнообразные крайне правые или крайне левые, они все крайние, они одинаковые, они вместе с водой выплеснут ребенка. И вот достижение последних десятилетий, терпимость, уважение к любому человеку, вне зависимости от цвета кожи и прочего, вот это будет выброшено. И это действительно очень большая опасность. Есть китайская поговорка: не перегнешь, не выпрямишь. Они маленько перегнули, сейчас будут выпрямляться. И перегнут в другую сторону. И вот это очень тревожная ситуация, но это вообще глубочайший кризис европейской цивилизации, который мы сейчас все, к сожалению, переживаем. Ну, дай бог как-то с этим тоже справиться. Хочу повторить древнюю мантру, советскую мантру, лишь бы не было войны. Вот если не будет мировой войны, то справятся.
Леонид Гозман и Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Да. Мы с вами, видите, как на Рождество. Следующая наша программа вот, на да. Новый год. Да, мы с вами вот,
да. Несем
позитив и праздник, да, людям.
Спасибо всем. С Рождеством еще раз, кто празднует. И да, очень мрачные времена. Не теряйте надежды.
Всем пока.